Георгий и Писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Замечательно. Здравствуйте, с вами канал «Ищем выход», программа «Деньги и писец», Дмитрий Прокофьев. И звук есть. Пишите об этом. Если звук есть, то я рад вас всех слышать и видеть. Я надеюсь, сейчас я вас увижу, увижу ваши комментарии в чате. Вот. Теперь хорошо все. Теперь меня слышно. А это враги. А это враги. Не давали нам сказать о том, что у нас на самом деле происходит с банковским рынком и что у нас происходит с мировым кризисом финансовым, да, который уже начался. Вообще невероятная была история. Почему-то всегда в России думали, что если где-то случится экономический кризис в мире, то здесь у нас от этого будет хорошо. Ну, логика довольно странная, хотя понятная, да, если там плохие, если там все будет плохо, то у нас автоматически должно быть хорошо. Ну, это такая немножко такая квазирелигиозная такая вера, да, от того, что вот, ну, как называется, если у соседа сдохнет корова, то у меня, ну, моя корова, соответственно, будет чувствовать себя лучше. Любопытно. На самом деле вся история кризисов мировых, она показывает, что тут же они начинались, докатывались и до России. Обычно забывают, что экономический кризис, который банковский кризис в начале 20 века, в европейский, в России он обернулся вообще первой революцией отчасти, да, потому что резко не стало денег, резко закрыли французские банки, резко закрыли кредит российским предпринимателям. Те, соответственно, стали резать издержки, а что значит резать издержки? Это сокращать зарплаты и увеличивать нагрузку на труд, в первую очередь, как всегда делают в России. И, соответственно, после этого, 9 января 1905 года, известно, рабочие пошли к царю с претензиями и говорить, что, ну, собственно, причина была в штрафах. Штрафы сверхурочные. А что случилось? Никто не объяснял, что, ну, вы знаете, во Франции банковский кризис, и поэтому русские банки кредиты не дают. Вот. Потом, ну, что такое сталинская коллективизация в значительной степени – это следствие вот этого экономического кризиса Великой депрессии. Вследствие Великой депрессии 27-29 года, когда резко упали цены на все, что Россия экспортировала. Вот. И сокращение, да, у товарища Сталина деньги-то были, только он их у людей взял. Вот. То же самое, как падение цен на нефть оборачивалось проблемами для российской экономики. Вообще интересно, если говорить про, вот когда говорят, что падение цен на нефть, оно обвалило советскую экономику. Это не совсем так. На самом деле Советский Союз тратил нефтедолларов на оплату потребительского импорта не так много. Поверьте на слово, надо, кстати, об этом в канале написать. Канал, напоминаю, канал «Деньги и песец». Можно задавать там вопросы. И проблема была в том, что резкое сокращение валютных доходов, да, правительство подтолкнуло его на, скажем так, шаги, которые на пользу экономики не пошли. Вот кризис уже был там. Ну, а здесь наши кризисы связаны с... Как только... Ну, все по классике. 98-й год, 2008-й год. Как только в мире начинаются проблемы с финансами, никому не нужны сырьевые товары, всем нужны живые деньги. Ну, и, собственно, первое следствие любого большого банковского кризиса – это падение цен на вот те самые реальные товары. Да, вот, у нас же реальные товары, реальные товары. Ребята, вот когда стоит вопрос или реальные деньги, или реальные товары, люди выбирают реальные деньги. Потому что товары подождут, а если ты вот денег нет, то товара есть не будет. Значит, да, мне подсказывают, задавайте вопросы. Дмитрий, при кризисе банковского сектора в Европе у банкиров из РФ кончатся деньги. Они, деньги не кончатся, они их не захотят давать людям. Так, значит, давайте мы посмотрим на наши вопросы, которые у нас были. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашим донатам. Донаты, все материалы для донат, данные для донатов везде указаны. Вы можете совершенно спокойно даже переводить деньги на телефон. Там все это есть. Так, сейчас мы посмотрим, будем отвечать, посмотрим на вопросы. Господи, сколько вопросов пришло. Так, вопросы. Так. Как получилось, что аудиторы из разных компаний Goldman, Morgan Stanley так и не обнаружили никаких проблем в отчетности? Алексей, наверное, вы имеете в виду то, что не обнаружили проблемы в банке Кремниевой долины. Да? Почему вообще не обнаруживаются проблемы? Вообще, история с банком Кремниевой долины, ну, которая, собственно, стала триггером для обсуждения проблем возможного финансового кризиса, она интересна, когда-нибудь войдет в учебники экономической теории, конечно же. Потому что она показывает, когда вы делаете все правильно, все делаете правильно, а экономика оказывается хитрее. Это очень интересно. Потому что если мы будем, я сейчас специально расскажу про этот банк, Silicon Valley Bank, банк Кремниевой долины, не силиконовый, конечно, силиконовая грудь, а долина Кремниевая, то там история какая? Все делали правильно. IT-шники открывали свои стартапы, брали деньги у венчурных инвесторов, клали эти деньги в банк. Нормально. Да? Потом брали деньги. Как вообще устроен стартаперский бизнес? Берешь деньги у венчурного инвестора, потом еще, потом еще, потом еще, потом еще, и до того момента, пока не найдется какой-нибудь условный Google или Яндекс, которые тебя покупают. Все. И здесь все отбились. И на это чаще всего. Второй вариант, реже, это когда у тебя действительно появляется операционная прибыль. Ну, ты довел свой товар до ума, выбросил его на рынок и пошел продавать. Когда денег в экономике много, то венчурные инвесторы охотно в эту всю историю играют. Но как только деньги у венчурных инвесторов кончаются, их приходится снимать со счетов в банк. Когда, ну, вот у компании в банке это все равно есть счета, надо платить по расходам, и начинают сниматься деньги со счетов. Вот в Silicon Valley Bank люди стали снимать деньги со счетов. Нормально. Но в чем была проблема? Дело в том, что банки резервируют деньги вкладчиков, они какое-то количество денег должны отложить и во что-то их проинвестировать. Да? Во что вы инвестируете деньги? Банк, ну, самое надежное, это купить правительственные облигации. Отлично. Но когда ты покупаешь правительственную облигацию, которая была выпущена при низкой ставке, у нее одна доходность. Когда у тебя правительственная облигация, которая выпущена при высокой ключевой ставке, у тебя другая доходность. И фишка в том, что если у тебя есть облигации, выпущенные по которые правительство у тебя взяло в долг по низкой ставке, когда появляются облигации с доходностью по высокой ставке, то твои прежние становятся никому не нужны. Глупо, глупо покупать у тебя облигацию, которая приносит там 2% годовых, когда я могу взять правительство в долг по 4% годовых. Ну, чушь собачья. Поэтому, естественно, облигации Silicon Valley Bank, вернее, облигации правительства, которые были у Silicon Valley Bank, служили обеспечением по его, служили гарантией вот его резервов, они подешевели. Ну и все, и в этот момент оказалось, что ну не получается заплатить, а люди продолжают приходить и снимать деньги, ну переводить на другие счета. Вот базовая история кризиса. Потом все быстрее, быстрее, и, соответственно, оказалось, что денег нет. Ну что, ввели внешнее управление, быстро сказали, стоп, все останавливаем, будем разбираться. Деньги вернем, а, соответственно, потом уже будем разбираться со всеми остальными. Продолжаем нашу историю. Что будет у нас дальше? Так, посмотрю наши вопросы. Держать деньги невыгодно, тем более рубли, говорит джентльмен. Слушайте, ну, была такая история, был такой экономист Сильвия Гезель, он доказывал, что деньги должны дешеветь. Да? У вас, как Сильвия Гезель объяснял, что для того, чтобы люди быстрее пользовались деньгами, нужно сделать так, чтобы деньги эти каждый день теряли в стоимости. В принципе, деньги и так каждый день теряют стоимость, потому что у нас инфляция. Но это мы не ощущаем, мы не торопимся их тратить. А если бы мы знали, что вот у нас на наших деньгах, вот у нас лежит, допустим, там бумажка в 100 рублей, да, а завтра она уже стоит 99, а послезавтра 98, а потом 97. И нам, конечно, будет хотеться скорее от этой бумажки избавиться, и мы будем ее тратить. То есть мы значительно ускоряем таким образом денежный оборот. Такая была идея Гезеля. Надо будет потом как-нибудь рассказать о том, как это работает. На маленьких экономиках, на маленьких объемах экономики это у него даже получалось. Так, смотрим. Что у нас сегодня еще вопросы? Так, да, добавим, конечно. Рубль на сковородку не положишь. Из мудрости 90-х. Совершенно правильно. И в стакан не нальешь. Совершенно верно. Так, в какую сторону в СССР шел отбор? Если хвост павлина станет слишком длинным, нравится самкам длинный хвост у самцов, то павлин ходить не сможет. В СССР минимум шел отбор мужчин. Слушайте, интересный вопрос задает Андрей Поляков, но если бы он его чуть-чуть уточнил, что он имеет в виду, это было бы интересно. Джентльмен говорит, деньги должны дешеветь, это абсурд. Вы себе не представляете, но они же дешевеют. Они дешевеют. Дело в том, что деньги тоже такой специфический продукт, и сами по себе дешевеют не сами деньги, меняется желание людей принимать эти деньги. Понимаете, в чем дело? Дешевеют деньги, меняются отношения цен. Ну, например, если я вчера мог купить чашку кофе за 100 рублей, а сегодня могу купить чашку кофе за 110 рублей, понятно, что это уже мои проблемы как покупателя, потому что деньги мои получились в отношении чашки кофе дешевле. Да. Так, говорит Федор, этот кризис будет являться доказательством правоты австрийской и чикагской школы над кейнсианцами. Леваки немножечко придут в себя. Вы знаете, тоже надо будет рассказать как-нибудь или написать еще про австрийскую чикагскую школу. Проблема в том, что если вы имеете в виду под австрийской школой то, что деньги должны бы служить только средством обмена и должны быть, например, там 100% резервированы золотом, да, иметь такие твердые деньги, то последний раз эта история была с полностью там, обеспеченными деньгами, была в начале 20 века. От банковской паники это не спасает. От банковской паники это не спасает, потому что в 20-е годы была такая история. Была инфляция в Советском Союзе и была инфляция в Германии. И в той и в другой стране попробовали решить проблему каким образом? В Советском Союзе отчеканили золотые червонцы, которые по весу были такие же, как золотые десятки. Золотые царские десятки прекрасные, замечательные, но только вместо там, орла был сеятель. Да? Мужик вместо царя был нарисован сеятель там, и серп и молот. А в Германии в то же самое время выпустили так называемую рентную марку, на которой было написано, что она обеспечена там и землей, и там и золотом, и сокровищами, и чем угодно. Все там на ней было напечатано. И вот советский червонец, это было вот настоящее червонное золото, немецкая рентная марка, это была бумажка, на которой банкир Ялмар Шахт приказал напечатать вот эти все слова. И что получилось? А получилось то, что в рентную марку поверили, в бумажную, а золотой червонец нет. Вот он на черной бирже в Москве там за него давали не по 10 рублей, там, а по 15. И никто его не хотел покупать. Вернее так, он был приравнен он был к фунту, да, он был приравнен к фунту английскому, ну, потому что до революции был золотой червонец царский, но это был английский суверен по весу. И ничего не получилось, как и он стоил примерно в полтора раза дешевле фунта. И даже Дзержинский удивлялся, говорит, ну как же так, почему, он был представитель Всероссийского совета народного хозяйства тогда, всесоюзного, говорит, ну как же так, почему же вот у нас рубль настоящее золото, а у него почему-то не хотят проклятые капиталисты принимать в оплату и накапливать, да, ну то есть меняют, но ровно ту сумму, которая нужна на какую-то конкретную сделку в России, а резервировать ничего не хотят. Вот, так. Поэтому, знаете, на самом деле есть, вот, хорошо, говорит, задает вопрос Алексей, почему доллар растет после подобных негативных новостей, франк падает, это же защитные активы в период кризиса. Доллар растет, потому что доллар классическая защитная валюта, с ним не произойдет, с долларом ничего не будет. Еще раз, это активы банка дешевеют, это акции банка дешевеют. В любой кризисной ситуации имей наличные. За наличные ты всегда купишь то, что тебе нужно. Поэтому, когда начинается кризис, сразу растет спрос на живые деньги. Не на то, что у тебя где-то там как-то лежит и там на 100%, а на то, что у тебя есть на руках. Так. Вопрос от Михаила Башкирца. Выпуск 5-рублевой купюры как напоминание, что 997 год не вернется. Слушайте, не знаю. Не знаю. Я бы предположил, так, рискнул предположить, что они просто таким образом хотят изъять металлическую наличность. Вот те десятки. А почему? Ну, потому что, например, перед вот во время денежной реформы Хрущева знаменитой, да, когда вместо 10 рублей стали давать 1, то копейки не обменивались. И вот у кого были копейки, они сразу выросли в цене в 10, покупательная способность их возросла в 10 раз. Так что, может быть, хотят таким образом вымыть наличные, вымыть металлические деньги? Не могу ответить, сказать точно, что делать в Центральном банке. Так, вот Игорь говорит, денег нет, донатов не будет. Спасибо. Хороший вопрос, но мы надеемся, что те, у кого деньги есть, что-то пожертвуют. Вопросы все хорошие задают. Так. В эксперименте. Так.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Да, продолжаю наш вопрос. Как у нас здесь очень интересно, здесь спрашивают. Дмитрий, а есть курс рубля по отношению к юаню к рупии? Да, конечно, 10 рублей за юань. Юань – это 10 рублей примерно. А вот что касается рупий, то с рупиями что получилось? РФ-экспортеры, российские продавцы российской нефти, они получили от Индии рупии, да? Пожалуйста, сказали, ребят, мы в рупиях хотим получить. Ну, пожалуйста, получите рупии. Да. Теперь, ну, за рупии-то ничего не купишь нигде, кроме Индии. Индусы говорят, ну, супер, в Индию приезжайте, покупайте. А поменять, например, на московской бирже. Говорит, так а рупия неконвертируемая валюта, приезжайте в Индию и меняйте. Только мы не будем менять. Ну, потому что, ну вот, вы получили рупии, идите и покупайте в Индии, что вам надо, то и покупайте. А обратно менять мы вам рупии на рубли, на доллары мы вам менять не обязаны. Ну, купите в Индии по невыгодному для себя курсу, да, пожалуйста. Ну, как с любой неконвертируемой валютой. Вот, если вы в Советском Союзе, там, например, у вас были рубли, то ну и все, обратно вам их на доллары никто не менял. Рубли идите тратить. Так, так что дальше мы смотрим. В СССР самая твердая валюта была водка. Рекник, вы знаете, интересно было в СССР. Водка ведь дорожала в Советском Союзе. Была в 60-е была 2,87, потом там 3,62, потом 4,12. Водка под акцизный товар. Дело в том, что она действительно играла большую роль еще в советском бюджете, потому что, ну, как была такая шутка в СССР, как вы нам платите, так мы и работаем. И, значит, соответственно, люди работали плохо, а государство с ними расплачивалось фактически водкой. Так, поэтому нет, водка тоже обесценивалась потихонечку. Так, видите, никому не хорошие вопросы цене лайков. Это правда, я всегда рад вашим вопросам. Так, Спрашивают, Данилкова, врешь? СССР никогда золото не пускал в оборот. Ну, слушайте, ну как же? Ну как же? Золотые десятки, пожалуйста, сеятелям в СССР ходили, можно было продавать, можно было, пожалуйста, расплачиваться ими. Люди, правда, их припрятывали, старались на всякий случай золото придержать, но почему? Золотые десятки в СССР обращались, они потом... Потом они были выведены из оборота, но то есть здесь золотую десятку иметь вот эту сеятелем в Советском Союзе вполне было возможно. Так, Логин говорит, был уже вопрос про цифровой рубль. В смысле, нахрен он нужен там? Цифровой рубль сейчас, ключевой момент, когда у нас будут вводить цифровой рубль, это вопрос в том, будут ли цифровыми рублями, да, так и называемыми расчетными знаками, будут ли принимать власти, будут ли принимать налоги? А будут ли на них начисляться проценты, если мы храним их в банке? И будут ли на них, и можно ли будет цифровыми рублями платить налоги? Если налоги будет платить ими нельзя, и если проценты на них не будут начисляться, значит это что-то другое. Значит, это не совсем деньги, это такие расчетные квитанции. Зачем нужен цифровой рубль властям? Потому что цифровой рубль вы можете искусственно регулировать его использование. Ну, например, цифровой рубль, как они говорят, можно маркировать цифровой рубль. И здесь история про что? Что, например, вы можете свой цифровой рубль тратить только в определенном регионе. Ну, запросто, например, да, если вы получаете деньги в Самаре, да, то, например, в Москве вы их не сможете потратить. Или вопрос, эти цифровые рубли, особенно если будут платиться там пенсии и пособия, ими можно будет регулировать, на что вы их будете тратить, например, да. Или как вариант, при выплате цифровыми рублями с бабушки, которые все время власть говорит, что все для бабушек. С бабушки будут сразу списывать расходы, например, на ЖКХ. Так она купит себе гробовые, которые потом попадают всяким мошенникам. А так она будет сразу получать на цифровой кошелек, там, например, 20 тысяч там, цифровых рублей, там 10 тысяч цифровых рублей, вот из них уже списано там 8-900, уже списано за ЖКХ и капремонт, на 1100 тебе, пожалуйста. Так что я думаю, что здесь история что-то с этим связана. Вообще история с всякими... Так, сейчас смотрим еще вопросы. Вспоминаем про водку, конечно же, феномен акцизов на водку. Вы вклад в советский космос. Космос обвалился после слова закона. Нет, ну что вы. Акциз на водку действительно в себестоимость держалась на том, что да, в Советский Союз очень держался за водочную монополию, и которая наполняла, служила инструментом наполнения бюджета. И себестоимость очень маленькая, ничтожная себестоимость производства водки, а продавалась она дорого. И эти деньги шли на то, что правительство хотело финансировать. Так, да, действительно, водка была мерой расчета. Очень часто просили, особенно за всякие работы, говорили, дай так, чтобы на бутылку хватило. Да? Бутылка была расчет. Так, когда зарплату будут давать облигациями? Вы знаете, не хотят они давать, это все-таки опасаются они давать зарплату облигациями, потому что у людей есть такая память о том, что все, что не деньги, да, то все, что не рубли, это лучше в руки не брать. Хотели бы они давать зарплату облигациями, но, скорее всего, облигации у нас банки будут покупать для этого. Так, расскажите про дефицит бюджета, насколько у РФ хватит резервов. Значит, здесь, Татьяна, наверное, написать об этом придется. У меня не так много времени уже осталось для нашей передачи. Дефицит РФ формально у Фонда национального благосостояния у нас закрыть на год. Вот на год точно. Вот. Но вопрос в том, не обязательно же, если у вас кончились деньги, можно вести себя по-разному, да? Мы, понимаете, как вот судить о том, насколько хватит денег, да? Это судить о том, как, ну вот представьте себе игрока в казино, который там, и вот считаем, когда он уйдет из казино, потому что у него, мы знаем, сколько у него денег в левом кармане, например. Вот мы знаем, сколько денег в бюджете, но это один карман. А сколько денег у него спрятано там, в ботинках, мы не знаем. Там у него еще часы дорогие есть, а у него еще там, не знаю, бриллиантовое кольцо есть. И это вопрос не в том, скорее так, вопрос не в том, насколько хватит резервов у РФ, Татьяна, вот так надо ответить. А вопрос в том, насколько правительство готово сжечь этих резервов на решение, на выполнение своих задач. Вот так надо ставить вопрос. До какой степени готово правительство пойти до конца в выполнении поставленных перед собой задач? В принципе, после того, как потратят резервы, ну, значит, будут без ограничений расширять кредит. Значит, не хотят идти на инфляцию, но могут пойти на инфляцию, могут привлечь сбережения на каких-то условиях. Да? Они ведь уже сыграли с людьми так. В прошлом году, весной, если бы люди пошли выносить деньги из банкоматов, то все, 400 триллионов, там сумма сопоставима с годовым бюджетом. Если люди захотели бы эти деньги снять из банков, система бы рухнула моментально. Люди не пошли снимать деньги, потому что им пообещали 8% годовых. Да? Знаете, как Ленин говорил, что там нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал там за 5% что ли, прибыли. Да? Вот. Ну а тут 8% прибыли. Ну что? И, конечно, люди оставили. Пообещают 20% еще. Так что нет, здесь это можно делать долго. Так. Так, что у нас еще за вопросы хорошие? Так, вы знаете, они могут озвучивать, вот еще раз, котятушки, совершенно не... Я верю очень в теорию выявленных предпочтений, которая говорит, что люди говорят, не имеет никакого значения. Важно то, что они делают. Да? Поэтому люди могут говорить все, что угодно, и это совершенно не имеет значения. А Виталий говорит, что рубли печатают в счет заблокированных ЗВР. Но очень приблизительно можно так сказать. Скорее, они увеличивают кредит из расчета так, как будто эти деньги есть. Они же для себя это делают. Так. Если вам спрашивают... Нет, я не хочу. Меня спрашивают, согласился бы я возглавить отдел Минфина. Нет, не хотел бы. Совершенно не хотел бы. Не предлагайте мне ни Минфин, ни Министерство экономического развития. Ничего. Потому что проблема у нас, еще раз, у нас проблема не в экономике. Вот ей-богу. У нас нормальная экономика в той стране, там, ну, не первого мира, но второго, да. Ничего плохого в сырьевой экономике нет. У нас прекрасная предпринимательская активность. У нас очень такие для, как, кстати, вообще везде на рынках второго, третьего мира, очень разворотливые мелкие предприниматели. У проблемы в стране не в экономике. И, кстати, Минфин у нас профессионально управляется, у нас Центральный банк профессионально управляется, у нас Минэкономразвитие вполне себе человек, люди владеют проблемами. Проблема-то не в этом. Понимаете? Проблемы в составляющих других решений, а с экономикой все ок. Поэтому мне там, честно говоря, не хотел бы. И даже никогда не думал. Вот. Вот хороший вопрос. Ну и в завершение мне очень хочется рассказать такую историю маленькую про всякие денежные суррогаты и так далее. Люди всегда знают, какие настоящие деньги, а какие нет. Да? И когда при государе Александре Михайловиче, это 17 век, Правительство этой царя Алексея придумало, как ему показалось, гениальную историю совершенно. Это, давайте сказали так, мы на чекане, вот есть серебряные деньги, которыми рассчитывались на Руси, серебряные копейки, копейка, полкопейка, четверть копейки. Рубль – это была учетная единица, рубля не было как монета, это была учетная единица 100 копеек. И, а давайте, говорит, мы купим медь дешевле серебра, купим меди и начеканим на монетном дворе медных копеек и прикажем принимать их как серебряные. Прикажем принимать как серебряные. И все, и будет отлично. А у нас за серебро покупаем много меди, таким образом увеличиваем, денег нам хватает. Вот. Но только налоги, а налоги сделаем так, чтобы люди, скажем, платить серебряными деньгами. И люди, то есть жалование и, как бы мы сейчас сказали, государственный заказ, тогда оплачивался, стали правительство царя Алексея стало оплачиваться медными деньгами. А налоги собирать серебряными. Ну, гениальная идея совершенно. Только народ сразу сообразил, что с медными деньгами что-то не то. Они очень быстро стали оборачиваться, а вот серебряные деньги народ стал прятать. Все серебро моментально исчезло. Как так получилось? Непонятно. И в итоге, ну, слушайте, медь, говорит Алексей Хатаненко, медь корродирует шибко. Ну, это 17 век, медные монетки чеканили, пользовались ими. Вот. И в итоге, после того, как денежное обращение в стране было развалено, да, народ бунтовал, потому что уже не стало там все попрятать. И серебряные, и медные деньги. Никто ничего не хотел продавать, сидели на товаре или только на серебро между собой. Вот. То государь Алексей Михайлович приказал, значит, все это вернуть обратно, да, а инициатором этого мероприятия приказал, как это было сформулировано тогда, залить теми воровскими деньгами горло. Да, расплавили эти деньги и влили в горло организаторам этой истории. Вот, поэтому, почему правда, что государственные облигации, не берем учет США, всегда оборачивались крахом, по крайней мере, в России, империи российской. Ну, потому что ключевой момент, когда вы берете, да, что такое облигация? Это вы кому-то даете в долг. И в какой-то момент у вашего должника, у него возникает большое желание вам не платить. Знаете, как в том анекдоте, что если вы кому-то дали в долг там, 100 рублей, да, это вот проблема этого человека. А если вы кому-то дали в долг 1 000 000, это уже ваша проблема, как получить обратно. Вот та же самая история. Ну, поэтому и дают в Соединенные Штаты, покупают американские правительственные облигации, потому что правительство ими до сих пор аккуратно расплачивалось и относилось к этому серьезно. Вот. Совершенно верно мне подсказывают, что, значит, в Минфин меня не возьмут. Нет, конечно, не возьмут. Так, что еще? Хороший вопрос. Да, вот это вот залить воровскими деньгами горло, я так чувствую, что это заинтересовало. Бумажный червонец был равен золоту, он был объявлен таковым, да, он был объявлен таковым принудительно. И, кстати, в начале 20 века очень сильно спорили по поводу того, что нужны ли все-таки экономике вот такие твердые деньги, да, твердый рубль, или нужны вот кредитные деньги выпускать. И, то есть деньги, которые выпускались бы, они не имели бы, как мы называем, обеспечения, да, а эти деньги были бы, выпускались исходя из оценки рисков тех или иных деловых проектов. Так, как бы вы оценили, будучи ленинградцем, действия Романова, ну, мэра, по сути, Ленинграда? Слушайте, ну, на эту передачу нам не хватит времени, можно будет рассказать. Да, осталось мало времени, чтобы поставить лайк. Я напоминаю, что, пожалуйста, канал существует благодаря вашим донатам. И даже пожертвовав, можно отправить деньги просто по номеру мобильного телефона. Все реквизиты у нас есть. Так что давайте на этом мы будем с вами потихонечку прощаться. Я желаю вам всего доброго, всяческого благополучия, и чтобы деньги всегда были с вами. Так что до встречи через неделю. Спасибо вам. Буду признателен за ваши ответы, комментарии. И на адрес собака dpolarfox, канал Деньги 50, буду признателен за ваши ответы.